Ну что ж, друзья, продолжаем говорить про дизайн проектирования приложений для Windows Phone и, соответственно, Windows 8. Напомню, что мы делаем основной акцент на Windows 8. И в данной секции мы поговорим немножко про композицию приложений, точнее, про композицию интерфейса внутри приложений, про то, как устроен, собственно, макет приложений, как различные элементы взаимосвязаны, что нужно уделить внимание, чему нужно уделить внимание с точки зрения типографики и ряда других аспектов. Начнем мы, соответственно, вот с чего. Почему композиция и внешний вид — это действительно важно? Потому что фактически то, как все структурировано, то, как все устроено, оно показывает пользователю ваш бренд. Это, собственно, способ коммуникации пользователю вашего бренда, ваших настроений, вашего стремления к качеству, к красоте. И, соответственно, если вы уделили композиции, типографике, цветам, графике достаточно внимания, то пользователь чувствует, что вы его тоже любите так же, как вы любите свое приложение, что, может быть, ему нравится ваше чувство стиля, ваше чувство простоты и красоты, и поэтому он тоже будет вместе с этим пониманием, что ему нравится ваше чувство, любите ваше приложение. Соответственно, давайте начнем говорить немножко с макета. Макет или структура приложения, то, как она устроена, она соответствует следующим вещам. Или, точнее, разделяется на несколько вещей. Первое — это контент. Контент внутри вашего приложения, он заполняет все доступное пространство, но при этом не нужно иметь намерение или цели заполнить все-все-все непосредственно контентом или все-все-все заполнить формочками, кнопочками и так далее. Пространство, оно должно использоваться рационально и, соответственно, нужно управлять как непосредственно контентом, так и свободным пространством. Второй пункт — это композиция, непосредственно то, как все устроено на вашем экране. А композиция задает структуру, и фактически, как только вы композицию привязываете к какой-то сетке, появляется некое чувство количества. Как только вы делаете простой, понятный командный интерфейс, прячете лишнее, у вас появляется больше места для композиции непосредственно контента. Следующий пункт — это иерархия и, соответственно, типографика. Типографика — это способ коммуникации также информации, и, например, с помощью разных размеров шрифтов можно подчеркивать, какая информация является важной, какая является ключевой, какая является основной и, соответственно, какая является вторичной. И, соответственно, последний такой штрих — это брендирование и визуальный дизайн. Это то, как устроена, скажем, эта коммуникация о вашей персональности, о вашем бренде, о вашем чувстве непосредственно вкуса, то, что вы хотите сообщить пользователю. И здесь важно, чтобы оно подчеркивало непосредственно вашу уникальность, ваше приложение. Давайте для, собственно, старта посмотрим небольшой пример того, как приложение для iPhone, iPad в данном случае можно переделать в приложение для Windows 8. И, соответственно, на этом процессе мы попробуем прочувствовать некоторые важные отличия или то, чему Windows мы уделяем наибольшее внимание или больше внимания. Начнем мы вот с чего. Представьте, у нас есть вот такой экран, где есть коллекция различных фотографий, фотожурнал, какой-то альбом, по которым я могу ходить листать. Если к нему присмотреться внимательно, то в нем есть множество лишних элементов с точки зрения, опять-таки, дизайна для Windows. Это не означает, что дизайн для iPad плохой, просто он такой, какой он есть, а дизайн для Windows он отличается. И, соответственно, для того, чтобы превратить его в дизайн для Windows, первое, что нужно сделать, это удалить все лишние элементы, шумящие элементы, которые не являются частью контента. То есть наша основная задача первоочередная — это выделить контент на этом экране. Соответственно, мы удаляем фон. Второй пункт — мы удаляем статус-бар с дополнительной вторичной информацией. Мы удаляем панель заголовка и меню, которые также являются, скажем, навигационными элементами либо оформительскими элементами. Это называется в целом, например, панель заголовка. Мы называем такие элементы хромом, обвязкой, оболочкой приложения, которая фактически подчеркивает, разделяет различные сущности. Следующий пункт — это удалить кнопки постраничного перехода и метафору стоп-фотографии. В Windows 8, напомню, я говорил о том, что вместо постраничного перехода мы стараемся показывать длинный контент с использованием прокрутки. И, соответственно, в данном случае стопки фотографии — тоже лишняя метафора, потому что если у меня есть раздел, то я могу другим способом показать, что есть раздел, в который я могу погрузиться. Следующим пунктом мы удаляем рамки. Рамки тоже не несут никакой информации. Это абсолютно ненужная и бессмысленная в данном случае информация. Ее можно удалить. Соответственно, то, что у нас осталось, А если посмотреть внимательно, то у нас остался только заголовок. У нас остались непосредственно фотографии, которые символизируют тот или иной альбом. И, соответственно, у нас есть название каждого из этих альбомов. Это и есть тот контент, который есть в нашем приложении. Это в нем самое важное, самое ключевое. С этим нам предстоит дальше работать. Первое, что нужно понять, это то, что фотографии могут быть больше. Они больше просто могут быть физически по размеру. И мы можем показать пользователю больше информации, именно в том смысле, что информация становится больше, и это подчеркивает и доступный контент и вовлекает пользователя во взаимодействие намного лучше. Соответственно, мы разместили информацию, сделали фотографии больше, и попутно те заголовки, которые были поверх фотографий сделаны, мы их разместили сверху. Теперь они фактически являются ссылками на различные разделы в нашем приложении, переходом к различным фотоальбомам. Дальше мы понимаем, что у нас есть какая-то дополнительная информация, которая связана с этими альбомами, например, название какой-то из фотографий, которые мы видели последними. Соответственно, фактически обложка альбома стала доступом к конкретной фотографии вместо того, чтобы просто занимать собой пространство. И как только мы понимаем, что мы сюда выставили контент с третьего уровня иерархии, то, о чем я говорил в предыдущей сессии, то, соответственно, мы можем добавить дополнительный контент снизу, может быть, чуть-чуть менее важный или не самый свежий, на пару минут свежести другой, но, тем не менее, соответственно, мы можем выставлять что-то наверх более приоритетное, и, соответственно, фактически вот эта стопка фотографий у нас превратилась в заголовок секции, в которую я могу погрузиться, и в конкретную фотографию, которую я сразу выставляю из нижних уровней наверх. Соответственно, дальше что нам нужно сделать? Нам нужно добавить какого-то приглашения к погружению, подсказать, что там есть еще контент. В данном случае вместо таких стрелочек, шевронов показывается, какое количество фотографий внутри каждого из альбомов находится. Это подсказывает, что «О, там же есть еще контент, туда можно погрузиться, давай-ка мы нажмем на заголовок». И о чем еще стоит подумать, если мы, например, хотим реализовывать хаб, и наверняка у нас есть какие-то дополнительные ключевые сценарии, связанные с нашим приложением, например, комментарии, то, соответственно, я могу вывести сюда комментарии моих фотографий, если, например, это связано с каким-то сервисом для размещения фотографий, например, Flickr. И, соответственно, дальше мне остается добавить брендинга, какого-то визуального дизайна. В данном случае поменялся заголовок, разместился там, где заголовок должен размещаться согласно силуэту, и мы получили вот такое итоговое красивое представление, которое соответствует уже намного больше Windows и той идеологии, которая заложена в Windows. Давайте поговорим немножко про композицию. Композиция начинается с сетки. Сетка — это некая регулярная структура. Она может быть простая, с простым шагом, как Windows 8, это шаг в 20 пикселей и subunit, соответственно, 5 пикселей. Она может быть немножко другой, например, как Windows Phone, там шаг 12 пикселей и разделитель, точнее, шаг 25 пикселей и пространство между такими ячейками 12 пикселей. Но, тем не менее, сетка есть, и сетка позволяет структурировать информацию. Важно отметить, что хотя сетка, она присутствует, и фактически вы можете представлять себе сетку как линии горизонтальная, вертикальная, выставленная на определенном интервале друг от друга, это то, что с точки зрения визуального интерфейса сетка проявляется исключительно через контент и через свободное пространство. Для того, чтобы сетка была в вашем приложении, в интерфейсе, непосредственно в том, что увидит пользователь, не нужно рисовать никакие вертикальные линии. Фактически то, как вы выстраиваете контент, оно подчеркивает то, какая сетка у вас используется. И если вы используете прямые линии внутри контента, вот эти те самые плитки и так далее, это все задает направляющие того, как воспринимаются непосредственно элементы сетки. И дальше, если у вас есть какая-то сетка, естественно, используйте не обязательно фигуры все должны быть плитки одинакового размера. Вам нужно использовать все многообразие работы с пространством, которое у вас есть, это и размеры, и пропорции, и позиции. Если говорить, соответственно, про сетку, я уже сказал, основной юнит это 20 пикселей, есть, соответственно, саб-юнит 5 на 5 пикселей, и на базе вот этих базовых ячеек формируется весь гайдлайн, рекомендованные отступы пространства, которое должно быть находиться, например, между элементами. Простой пример – я сейчас перейду к силуэту. Силуэт имеет расположение 120 пикселей слева и 100 пикселей отступ сверху для того, чтобы расположить заголовок непосредственно страницы. Есть рекомендованные отступы между группами. Например, это 2 юнита, либо 4 юнита, либо 80 пикселей. Есть рекомендованный отступ между элементами внутри одной группы. Это 10 пикселей, 2 сабюнита и так далее, и так далее. Соответственно, как только у вас есть вот такая последовательность применения сетки, у вас появляется правило, каким образом вы делаете композицию различных элементов внутри экрана приложения. Соответственно, следующий пункт — это силуэт. Что это такое? Это единообразное размещение некоторых ключевых аспектов приложения. Например, если вы посмотрите на эти экраны, то вы увидите вот такую закономерность. Заголовки располагаются на одном уровне. На одном уровне то, о чем я говорил, это отступ сверху 100 пикселей, и, соответственно, отступ слева — это 120 пикселей. Есть нижнее пространство, рекомендованный нижний отступ, особенно если у вас есть прокрутка порядка 80 пикселей. И, соответственно, дальше есть пространство, где начинается непосредственно контент, чуть-чуть выше начинается заголовок, это еще дополнительные, если я не ошибаюсь, в данном случае 4 юнита, и, соответственно, заголовок второго уровня сдвигается на 3 такие ячейки вниз от уровня непосредственно заголовка страницы. Ну и в целом, соответственно, у вас получается такая единая композиция. И она может применяться во всех приложениях, может быть небольшая вариация, но важно в том, чтобы она была узнаваемая. Почему? Потому что, когда пользователь меняет одно приложение на другое, он видит, что схожие элементы, контент перешел на место контента, заголовок перешел на место заголовка, стрелка назад остается там, где она была, там, где она привычна. И даже если у вас визуально есть какой-то фон, какие-то фотографии, они выходят за рамки вот этих вот ограничений, при этом структура общей страницы у вас остается той же самой, и если вы используете силуэт, это очень здорово и замечательно, поэтому используйте. Следующий пункт, на который также стоит обратить внимание, я про это уже говорил, и вы, естественно, работаете в рамках сетки не только с контентом, но и со свободным пространством. И свободное пространство — это то, что подчеркивает взаимосвязь различных элементов. Если свободного пространства больше, значит, взаимосвязи меньше. Если свободного пространства между элементами мало, значит, скорее всего, элементы взаимосвязаны друг с другом, поэтому обратите на это внимание. При размещении элементов, например, внутри хаба, внутри grid view, вы можете точно так же управлять. Я говорил, что вы можете вокруг вот этой виртуальной ячейки какие-то ячейки объединять в зависимости от приоритетности контента. И вы можете использовать для подчеркивания взаимоотношений объектов не только то, как вы группируете, что вы выводите на первый уровень, но и непосредственно то, какое внимание, какой размер вы уделяете этим элементам. Если посмотрим, например, на стартовый экран, там теперь 4 типа плиток. Есть большие квадратные, есть прямоугольные, есть средние квадратные, есть маленькие квадратные. И фактически, как только вы настраиваете стартовый экран, экран пуск под себя, то фактически вы уже вот задали вот этот приоритет за счет размеров, пропорций и, соответственно, контенту, который у вас доступен, который предоставляет приложение. И, соответственно, расставляя их по экрану, вы точно так же задаете некоторую коммуникацию пользователю, о том, как различные элементы взаимоотносятся и что вы считаете более важным, что вы считаете менее важным. Например, если вы посмотрите на тот же самый экран Windows Store, то вы видите, что первая секция, она отводится полностью на те игры или приложения, которые промотируются, и они сменяются с помощью адаптированного Flip View. Дальше, соответственно, идут стандартные секции с применением Grid View, причем вы можете обратить внимание, что количество контента, оно может отображаться разное на экранах разного размера. И также можете обратить внимание, что в конце этого списка есть, например, платные или бесплатные приложения, топы того и другого, и, соответственно, они используют другой лейаут, меньше места занимают и показывают вместе с этим больше, соответственно, контента в то же самое пространство, которое можно было бы занять большими такими плитками, элементами. Другой пример композиции — это результата поиска. Если вы ведете и увидите вот такой Hero Experience, то вы можете обнаружить, что он показывает, во-первых, он вовлекает пользователя и показывает наиболее релевантную информацию, связанную с этим запросом. В данном случае я могу почитать информацию о Мэрилин Монро в Википедии. Если у меня есть какие-то аудио-видеофайлы, я могу их запустить, проиграть. И Соответственно, здесь же я вижу какую-то дополнительную информацию непосредственно о данном артисте. Если я веду город, я вижу информацию о городе, смогу посмотреть на карте и так далее. И здесь композиция, она тоже такая нестандартная. За счет размещения элементов, за счет выстраивания их в определенной последовательности, я даю некий месседж пользователю и говорю, вот эта информация, вот это один блок, вот это следующий блок, вот это там третий блок, а дальше там веб-результаты. Если тебя результаты, которые мы выдали в самом первом блоке, не удовлетворяют, это, естественно, ты можешь переключиться к веб-результатам, но они чуть-чуть менее важные для большинства пользователей, чем те результаты, которые показываются в начале. А другой пример тоже композиции — это те же самые приложения для сохранения заметок. И здесь вы можете увидеть, что композиция, она такая тоже нестандартно немножко с точки зрения того, как устроены различные секции. И вместо обычных заголовков, здесь заголовки имеют продолжение вверх к шапке. И фактически шапка такая показывает цветом устаревшесть или насколько давно те или иные разделы были добавлены, те или иные новости были добавлены. Следующий пункт, который важно учитывать при составлении композиции вашего экрана, это сенсорное взаимодействие. О чем здесь речь? Если я работаю с планшетом, то я работаю с ним пальцами. И работа с планшетом, с любым тач-устройством, она устроена определенным образом, завязана на то, как я это устройство держу, как я с ним взаимодействую. В связи с этим есть, естественно, области, которые хорошо подходят для взаимодействия. Для планшета, который держится, как правило, горизонтально, это, соответственно, нижняя часть и область, которая... скажем, соответствует расположению рук на этом планшете, и она наилучшим образом подходит под то, чтобы размещать команды. Поэтому можете обратить внимание, что мы, например, рекомендуем командный интерфейс размещать в панели приложений, которые появляются снизу, ее легко активировать жестом снизу большими пальцами, например, и этими же большими пальцами, если вы размещаете команды по углам, легко управлять справа либо слева. Если планшет держится вертикально, то там область смещается ближе к центру. Ну и, соответственно, практически обратная ситуация, она связана с тем, как проще читать контент. Если вы устройство держите снизу, то, естественно, вы чуть-чуть приподнимаете, может быть, до уровня глаз или наклоняете так, что руки у вас находятся чуть-чуть ниже вот этой линии, на которую вы смотрите на экран. И, соответственно, верхняя половина экрана, она лучше подходит для размещения контента, который вы будете читать. Следующий пункт, на который также стоит обратить большое внимание, достаточно большое внимание, это то, как вы размещаете контент и элементы взаимодействия с ним. Например, есть такой интересный аспект, что большинство людей правши. Это означает, что они будут взаимодействовать с вашим экраном правой рукой, как правило. И, соответственно, ключевые элементы, глобальные команды и так далее располагаются справа. И более того, вам нужно подумать, например, когда я рукой двигаю на планшете, над планшетом, то, что элементы, которые появляются, они не появятся под ладошкой. То есть они не должны появиться под рукой, они должны появиться либо слева, либо, соответственно, сверху над тем действием относительно того, как я взаимодействую. Как правило, я взаимодействие происходит снизу, я пальцем куда-нибудь тянусь, на что-нибудь нажимаю. Поэтому, то есть вот, если на картинке посмотреть, сейчас я выделю, то, условно говоря, всплывающий элемент, он должен показаться слева и сверху от пальца, если там, конечно, есть пространство. Поэтому вот это все нужно учитывать, и на это нужно обращать внимание. Следующий пункт, он касается непосредственно цели и размера цели, на который мы нажимаем. Здесь интересно обратить вот на что внимание. Фактически Windows делает интересную манипуляцию. Windows, сенсорный экран, передает Windows, собственно, ту область или там описание некоторой области, на которой произошло нажатие. И дальше Windows автоматически пытается понять, с каким регионом на вашем интерфейсе, в вашем интерфейсе десктопном, либо из Windows Store приложение, скорее всего, соответствует той области, на которую пользователь пытается нажать. Происходит некоторое интеллектуальное вычисление, и система пытается все это проанализировать и высказать предположение. И здесь важно, чтобы ваши цели, они соответствовали вот этому размеру. Соответственно, если посчитать, то вы можете легко для себя тоже проанализировать, просто измерить свои пальцы, посмотреть на статистику, и окажется, что средний рекомендуемый размер цели, он находится в районе 7 мм. Это то, от чего чаще всего стоит отталкиваться. Если у вас меньше, то сразу возрастает частота ошибок, вероятность ошибки, либо, соответственно, выбор неправильного действия. Если говорить про пальцы, то, соответственно, тоже есть статистика, средний размер пальцев, если переводить его в пиксели, но это также зависит, на самом деле, от DPI, это порядка 11 миллиметров, соответственно, область под пальцем, она чуть-чуть меньше, и поэтому мы ориентировались на размер цели 7 миллиметров. Если это ребенок, то там пальчик меньше, если это большой дядя, не знаю, там, баскетболист, то у него пальчики большие. И поэтому, может быть, там интерфейсы в зависимости от типа людей, на которых вы ориентируетесь, может быть, тоже должны быть немножко разными. Еще что заметили в исследованиях, это то, что важен не только размер цели, но и расстояние между целями, в которые вы хотите попасть, и от центра к центру должно быть минимум 50 пикселей, с тем, чтобы можно было чуть-чуть визуально разнести то, куда вы нажимаете. То есть я на данном экране, скорее всего, буду пытаться нажимать в правую кнопку чуть-чуть правее, в левую кнопку чуть-чуть левее. Если кнопки меньшим размером, то они, соответственно, вот это пространство комфортное для маневра, оно сильно сжимается. Например, если кнопочка маленькая, 5 мм, 30 пикселей, говорит мне, сейчас мы возьмем все твои деньги с кредитной карточки и заплатим за это чудо, и ты заплатишь за это чудо, то для меня это является опасным маневром с точки зрения приложения, потому что я рискую промахнуться и попасть не в ту кнопочку, в которую нужно. А, соответственно, там, где риски и последствия высоки, элементы интерфейса, элементы управления должны быть, соответственно, больше. Ну, верное и обратное, соответственно, если вероятность попадания, она маленькая, или вероятность ошибки, или последствия от ошибки маленькая, то можно сделать элементы меньше. Ну, простой пример, например, это выставление рейтинга со звездочками. Разница статистически между тремя и четырьмя будет небольшой, поэтому звездочки можно сделать относительно маленькие, 30 пикселей или меньше, соответственно, 5 миллиметров, и не сильно бояться, что пользователь промахнется. Про команды. Несколько вещей. Значит, это одни из ключевых элементов на странице, поэтому их нужно командный интерфейс делать, проектировать правильно. Я об этом уже рассказывал. Есть типы панелей или поверхности, которая прячется, поэтому думайте о том, какие командные элементы вы показываете на странице, какие вы прячете с экрана. Про панели приложений нужно подумать о том, как вы структурируете информацию на этих панелях, и, соответственно, вам важно понять, как функциональность, которую вы реализуете в панелях, команды, как она связана с вашими сценариями и какую функциональность вы реализуете. И дальше вам нужно понять, делятся ли они на блоки, потому что если вы в ряд располагаете 5 команд, это может быть не очень комфортно для пользователя, ему становится трудно ориентироваться. Если вы понимаете, что есть команды, которые связаны, то вы их можете отнести в другую сторону, либо поставить разделитель между ними, и это позволит разделить, соответственно, команды. С точки зрения визуального представления, рекомендую вам обратить внимание на шрифт Sigo UI Symbol, который поставляется вместе с Windows, и, соответственно, там есть большая коллекция иконок, символов, которые вы можете использовать внутри иконок в панели приложений, внутри вот этих самых круглых иконок, под различные наборы подходящих задач. На что стоит отдельно обратить внимание, это иконки, которые реализуют традиционные задачи типа добавления, типа поиска, редактирования, закрепления, загрузки и так далее. Старайтесь не менять эти метафоры, не изобретать свои собственные. То есть не надо, не знаю, рисовать звездочки для добавления элемента там, где нужно по классике жанра нарисовать просто обычный самый плюс. Поэтому будьте к этому внимательны, не изобретайте велосипедов, просто используйте стандартные символы, там, ну, те, которые будут узнаваемы для пользователей. Соответственно, следующий пункт по размещению команд непосредственно в панели приложений. На что здесь стоит обратить внимание, это, естественно, удобство для пользователя. И вам нужно подумать, как сделать так, чтобы ваша панель приложений была сбалансирована. При этом она должна быть предсказуемой, потому что есть некоторые области или команды, которые нужно размещать либо, например, слева, либо справа. Я сейчас об этом скажу. Ну и, соответственно, про эстетическое восприятие ваших команд. Тоже должно быть понятно, что иконки должны быть узнаваемы, текст должен быть максимально коротким, но при этом четким, понятным, лаконичным и так далее. Соответственно, про размещение команд. Если у вас есть постоянно доступные глобальные команды, их рекомендуется размещать по умолчанию справа. И там же стоит размещать команды, которые завязаны на добавление либо создание новых элементов в рамках текущего контекста. Соответственно, к этой панели легко можно достучаться, скажем, добраться пальцем, и к ней легко можно добраться мышкой, потому что если команды важные, глобальные, размещаются ближе к углу, то, соответственно, к ним по всем законам намного проще становится добраться, чем если бы команда располагалась где-то в случайном месте на экране. Поэтому чем ближе к углу, и, соответственно, панель уже сама по себе располагается вдоль края экрана, тем проще пользователю будет выбрать нужную команду. Следующий пункт. Если у вас появляются какие-то дополнительные наборы команд, которые начинают захламлять, например, левую сторону, подумайте о том, чтобы часть команд перенести направо. И, как правило, туда перемещаются локальные команды, которые связаны с выделением. Но и в целом важно достичь некоторого баланса. Не должно быть так, чтобы у вас справа 7 команд, а слева ни одной. Либо наоборот, что у вас слева 7 команд, а справа ни одной. То есть в какой-то момент вам нужно будет их разнести в разные стороны экрана, с тем, чтобы и визуально, и с точки зрения удобства доступа был некоторый определенный баланс. Соответственно, если у вас появляется некоторое количество однотипных команд, здесь важно подумать о том, чтобы их сгруппировать. Например, если было несколько команд сортировки, то можно сделать одну кнопку сортировки и в выпадающем каком-то flyout элементе показать список для выбора способа сортировки либо способа фильтрации. Поэтому постарайтесь уменьшать шум, в том числе и внутри панели приложения. Если какие-то команды не актуальны, не надо делать их дизейбленными, просто прячьте их с панели приложения, они не будут никого смущать, не будут смущать пользователя. Если вы выделяете какой-то элемент на странице, соответственно, у вас могут появиться команды, которые привязаны к этому элементу. Подумайте, что происходит, если выделено несколько элементов. Может быть, какие-то команды не должны быть в этом случае доступными, тогда их нужно прятать. И о чем еще важно помнить, это о том, что нужно уважать выделение пользователя. И, соответственно, если он выделил что-то, какой-то элемент на странице, не должно быть так, что ничего не возникло. Если вы предоставили пользователю возможность выделить, то с этим элементом нужно уметь что-то делать, скорее всего, через панель приложения. Ну, вот несколько примеров. Здесь показано приложение погоды. Слева находится контекстный элемент, привязанный к этой странице. Это смена домашней страницы города для домашней страницы. Соответственно, справа расположены глобальные команды для обновления, смена типа представления Цельсия на Фаренгейт, смена локации и доступ, соответственно, к помощи. Другой пример панели приложения — это приложение для записи аудиофайлов. Здесь, соответственно, команды отмены и либо соглашения с тем роликом, который вы записали, как часть важных команд размещена справа, другая часть размещена слева, по центру внедрен кастомный элемент для, соответственно, проигрывания и обрезки этого аудиоролика. И FreshPrint, про который я уже рассказывал, здесь команды центрированные, и они сгруппированы в такую общую композицию. Это тоже некоторое сознательное решение с тем, чтобы подчеркнуть баланс этого приложения. Немного кнопок, они стилизованы под приложение, и, соответственно, к ним появляется достаточно легкий доступ. Следующий пункт про типографику тоже буквально очень кратко. Типографика — это важный элемент Windows, и, соответственно, типографика и правильное использование типографики может помочь задать вам чувство структуры и ритма внутри вашего приложения, и самое главное, оно формирует иерархию. Формируя набор шрифтов в вашем приложении, говоря, что вот это мы делаем одним шрифтом, вот это другим, вот это третьим, вы коммуницируете пользователю, сообщаете пользователю, какие акценты вы выставляете на тот или иной, например, заголовок, и на какую информацию ему стоит обратить прежде всего внимание. Шрифт, как я говорил, важный инструмент. Я уже показывал этот пример со SkyDrive. За счет шрифта вы можете существенно улучшить отображение информации за счет правильного сочетания различных параметров шрифта. В Windows есть несколько шрифтов, которые адаптированы под разные ситуации, под разные языки. И на что важно обратить внимание, что они также оптимизированы для экрана. Поэтому если вы делаете что-то, отображаете на экране, приложение отображается на экране, то по умолчанию рекомендуется использовать шрифты, которые поставляются с Windows. Почему они еще хороши? Потому что они, во-первых, сразу лицензированы с Windows, во-вторых, они поддерживают кучу параметров, они оптимизированы для локализации. Но если вы хотите использовать свои собственные шрифты, то здесь важно обратить внимание как на то, что они должны быть оптимизированы под экран, так и на то, насколько они подходят под ваши языки или те языки, на которые вы собираетесь локализовывать. И отдельно, конечно, есть вопрос с лицензией. Вам нужно убедиться, что у вас есть лицензия на включение шрифтов внутрь вашего приложения и распространение вместе с вашим приложением, либо вам придется, может быть, ограничиться только картинками, на которых использованы шрифты. И последний пункт про брендирование. Брендирование — это возможность сообщить вашему приложению некий визуальный стиль, который вам нравится, и задать ему некоторую уникальность. Есть множество параметров, которым поддаются, соответственно, настройки или там брендированию. Это и цвета, и шрифты, которые вы используете. Может быть, у вас есть корпоративные какие-то шрифты. Естественно, это ваш логотип, ваши иконки. Естественно, какие-то, может быть, стилевые особенности той графики или изображений, которые вы используете. И, естественно, сама сетка и макет, они тоже задают некоторые такую последовательность образов, которые может быть связаны, ассоциированы с вашим брендом. Простой пример. Представьте, что вы делаете приложение, которое связано с природой, и, соответственно, вы в данном случае использовали обычный шаблон Hub для того, чтобы сделать приложение. Вы туда выставили контент, у вас есть различные секции, у вас есть какая-то фотография здесь вот слева, у вас есть featured, у вас есть сезоны и какие-то другие разделы. Дальше у вас есть внутренняя страница, это самый обычный шаблон страницы, у вас есть заголовок, кнопка «назад», и дальше внутри размещен контент. Вроде все уже неплохо, но на самом деле это самое обычное такое серенькое приложение. Для того, чтобы оно отличалось, нужно поэкспериментировать и добавить какую-то визуальную составляющую. Например, поиграться со шрифтами и какие-то вещи подчеркнуть. Например, как вот здесь вот слева, контент задать другой немножко лейаут, который может в значительной степени будет следовать как бы силуэту, но при этом будет отличаться от стандартного. Это задает определенный характер, темперамент вашему собственному приложению. И за счет того, что вы отказались от стандартного набора сочетаний шрифтов, вы можете, соответственно, сообщать, что вот, смотрите, это уникальное приложение, оно отличается от других, и я молодец, я постарался как дизайнер для того, чтобы его спроектировать. Другой пример на ту же самую тематику, то есть это внутренняя страница. Здесь, соответственно, есть какой-то вводный текст, который выделен отдельно, есть красивая фотография на фоне, и фактически для внутренней страницы я тоже переиспользовал Hub, и, соответственно, у меня появились какие-то внутренние разделы и секции. Другой пример на ту же самую тему – природа. Здесь визуально используются другие шрифты, хотя внутри там может использоваться Segue UI для текста, для заголовков используется кастомный шрифт. И здесь в качестве подложки задан такой вот ритм из этих треугольников с различными фотографиями, может быть, либо просто залитых цветом. И это позволяет подчеркнуть тоже какую-то уникальность вашего приложения. И обратите внимание, что секции отдельно, они тоже сделаны по-разному. Каждая секция обладает своими какими-то характеристиками. И во внутренних страницах здесь тоже прослеживается тот же самый дизайн, в том плане, что у меня и тот же самый ритм с этими треугольниками, он здесь присутствует, и получается такая вау-красота, круто, приятно, и это то, что отличает нестандартное приложение от стандартного, хотя технический контент может быть абсолютно тем же самым. И еще один пример. Здесь используются дополнительные геометрические фигуры. Помимо того, что есть некоторое структурирование информации, здесь, например, в отдельных местах вставляются круглые такие фотографии. И это тоже может быть элементом вашего бренда или стиля, который вы хотите сообщить пользователю. Ну и, соответственно, внутренняя информация. Здесь обратите внимание, что вставлена была в начале карта и дальше, соответственно, какие-то дополнительные подробности, детали. И последний пример, тоже на ту же самую тематику, контент может отличаться, но самое главное обратить внимание, что вы можете за счет стилизации, используя на самом деле то же самое или аналогичный контент, добавлять какие-то дополнительные возможности. И это очень сильно, кстати, похоже на глянцевые журналы современные, где макет каждой конкретной страницы может быть уникальным и соответствующим тому контенту или той идее, которую вы хотели донести. Подводя итоги, если мы говорим про композицию, о чем важно помнить? Важно помнить о том, что вы должны задать какую-то структуру, вы делаете сообщение пользователя о структуре, о иерархии вашего контента, но также вы несете и сообщение ему о стиле, о вашем чувстве прекрасного. Соответственно, вы задаете структуру с помощью расположения элементов на странице, либо расположения элементов внутри каких-то поверхностей для управления, командных поверхностей. Типографику вы используете тоже для сообщения иерархии важности подчеркивания информации. Типографика является также важным визуальным элементом. Ну и, соответственно, дальше не забудьте отойти от серых скучных шаблонов и сделать что-то, что действительно радует глаз. Не бойтесь использовать красивую графику, вставлять видео, инфографику и, соответственно, работать с текстом. На этом все. Спасибо, ждем вас через несколько минут. Мы продолжим разбираться в Windows 8.